Окей. Доброго времени суток. За бортом 2 февраля 2018 года и вашему ПТ-эфире 315 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня так и не определились с темами, будут разговоры о, а вот о чем они точно будут, мы сейчас, наверное, в процессе записи выясним. Парни, вам здравствуйте.
Привет.
Привет.
Я так думаю, мы сейчас просто будем о чем-то болтать, и какая-то тема нас просто вот утащит.
Ну, делаем ставки бывает. Java или Docker.
Не, ну давайте айтишные новости.
Да,
что и какая-то из них может быть реально цепанет.
Да. Что хорошего.
Давайте, начинайте вы.
Так, что у меня случилось? Я не знаю, что у меня случилось. У меня попытки зарелизиться случаются, но мутные клиенты такие мутные.
То есть бывают тонкие клиенты, толстые клиенты, теперь мутные.
Да, еще есть мутные клиенты, потому что иногда у меня ощущение, что промадмины, это вот, знаешь, туда попадают души умерших прапорщиков. Это волшебный лес. Там они деревенеют окончательно.
Потому что я там... Сопротивляются изменениям.
Знаешь, если бы они еще как-то хоть завуалированно это делали, настолько явно и топорно, что прям вот не знаешь даже, как на это реагировать.
Не, ну ты как думаешь, почему так происходит? Это ведь логичный процесс.
Сопротивление, изменения.
Ну, конечно, то есть, ну, получается,
любая система
много раз говно напрот выдавали, и они начинают защищаться.
Нет, я их по-хорошему понимаю, но понимаешь, когда... Как бы я тебе объясню, в чем суть претензии. То есть у меня там на Ansible написаны скрипты, которые вытаскивают определенную конфигурацию, заранее утвержденную, там, согласованную с разработчиками, и никакой там критичной информации вообще никуда не попадает. Понимаешь, да?
Uh-huh.
Вот. Естественно, все это пишу как положено в компании, на чистейшем Ansible, никакого там минимум баша и вот этих всех вот наших линуксовых радостей. Все по фэншую. Ну, единственная проблема, что в Ansible удобнее работать непосредственно с файлами, а не вычитывать файлы, и потом как-то их там крутить и грепать, да? Вот, соответственно, я так и делаю. Я просто создаю временную директорию, туда стягиваю себе копию конфига и дальше его парсю, выкидывая из него все ненужное, как пикас. Ну и вот мне, значит, товарищ говорит, что, мол, ну, так не пойдет, типа, ты можешь делать все, что угодно, там, читать, грепать, катать, только не копируй этот файл никуда. Вот, как бы г-логика, но вот так. Окей.
Но было какое-то обоснование этого?
Ну, типа, что... Обоснование в том, что он не доверяет этому самому Ansible, что я могу его файлик стащить куда-нибудь не только там на его сервере локально, но и куда-нибудь к себе. Хотя код весь в открытом доступе, и он всегда может сделать ревью и увидеть, что с его... И точнее, очень даже настаиваю, чтобы они перед тем, как все запускать, сделали ревью и посмотрели, убедились, что с их... спецификой все согласуется.
Саша, вот тут ты делаешь, кажется, большую ошибку. Они хотят ли они делать ревью? Скорее всего, нет.
Ну, как бы я им даю такую возможность, я их не обязываю это делать. Я говорю, коллеги, вот лежит здесь, можете взять, поглядеть свежим взглядом.
Если не доверяете.
Да, если не доверяете. Если доверяете, все, погнали, хомяк и в продакшн.
Ну. Они не доверяют, но лень.
Ну, значит, это либо будут заставлять их доверять, либо будем заставлять унять свою лень. В общем, там возможны варианты. Окей, я, значит, правлю алгоритм под его требования. Файлик не копируется, файлик там вычитывается. Дальше я его кручу уже под свои нужды. Вот, все пушу, перевожу в целевой репозиторий, в общем, прилизываю проект, ну вот как можно, так и прилизываю. На что мне выдают, после письма, что коллеги вот здесь все лежит, и мне выдают шикарное. Ну, я вижу некоторые риски, в таком виде использовать не дам, посмотрим, как с этим можно жить. Вот после этого у меня как-то ломается шаблон мозга.
То есть, прям
некоторые риски... Ой, зенером.
То есть не какие-то конкретные там вот. Первый раз он сказал конкретно, что не нравится. Потом он понял, что я реально правлю. Теперь я буду еще конкретики добиваться. Вот. При том, что я там не могу напрямую воздействовать туда, и это элементарно, даже не то, что там соседняя команда, это совсем другая вселенная со своими законами.
Ничего себе.
Надо учиться с ними дружить.
Ну, вот этим мы и занимаемся.
Ну, я так думаю, есть какое-то вышеозначающее начальство, которое придет и просто заставит всех дружить.
Это все печально. Нет, это все возможно.
Но только это потом каждый раз будет съедать все больше и больше моток нервов.
Да.
Ну, если метод, кроме метода кнута и палки, на самом деле ничего не работает, что поделать?
Вот надо учиться именно без кнута и палки.
Понимаешь, ну, как бы, если для там ряда коллег, у которых... Проблема в том, что вот конкретно вот в этом случае у них один сервер там, ну, на каждом стенде, и выдернуть с него нужную нам конфигурацию для них небольшая проблема. Вот. А у других коллег, у них этих серверов сильно больше, чем один. И для них мои скрипты очень сильно облегчают жизнь, они понимают, в чем их профит в этом случае. Вот такая вот. Здесь получается, что человек, ну, для человека нету value какого-то, которое бы заставило его либо изменить свою позицию, либо немножко поднапрячься и там сделать ревью, как-то вот с другой стороны на это посмотреть. Вот такая вот история. А как ему создать это value, я вот сейчас сижу и думаю.
Не, ну, я бы все-таки пытался добиваться, да, чего-то конкретного.
Ну, естественно, я задал встречный вопрос, а что конкретно не нравится, посмотрим в понедельник, что мне ответят. Ну, вот я теперь, будучи якобы разработчиком, вот напарываюсь на ту же самую дилемму, которую пытается всю дорогу решать DevOps. По факту. Опять получается, ну, у нас чудесный конфликт между разработчиком.
Девом и опсом.
Да, девом и опсом. Прямо каноничненько, я бы даже сказал.
Вот, а я как раз на работе вот стараюсь, да, то есть с моими коллегами девопсами, да, то есть вести контакт, ну, очень плотно, да, то есть и выясняют, ну, тут вопрос даже еще в большей степени с безопасниками. Безопасники, да, девопсы, и стараюсь все их боли осознать, как можно больше их закрыть. Или, например, подумать сразу заранее о их болях, да, о их проблемах. И когда им рассказываешь, они как бы этим делом вдохновляются, что мне не плевать на них, а мне действительно не плевать на них. И после этого что-то хорошее получается.
Ну вот у меня с частью коллег так и было, потому что там, где я решил много боли сразу, где там десятки серверов, и им там сейчас не приходится как мухам по каждому ползать и выбирать эти конфиги несчастные, там все в автомате приезжает. Там прямо все хорошо. А вот здесь нашла Оксана камень. Вот такая вот грустная, тишная новость.
Ну ничего, как-нибудь разрушишь.
Ну, понедельник покажет. А там что-нибудь случится.
А я вот, у меня вот была вот на этой неделе история. То есть сделали, получается, ну как это назвать? Короче, балансировщик, да, на нем, ну, у нас TPS, сертификат, все хорошо, выпущенный у нас, ну, внутри компании. То есть его там вообще наружу нету. Соответственно, его в моем Linux, этого, ну, сертификата, ну, корневого, в моем Linux нет. Надо ставить вручную. Вот. И вот оказалось, что вот, я не знаю, Windows я не пробовал, да. Ну, в винде же вот есть одно общее хранилище сертификатов, ну, его используют, получается, винда, его используют браузеры, вот. Вот, кстати, Java не знаю.
Да вот. Нет, у Java свои, штука. Свой набор.
Вот, вот. И вот что получается? Получается, вот в Linux мне нужно просто в саму операционку добавить сертификат, там, командочки выполнить. Для хромоподобных браузеров, Chromium, да, поставить отдельно. Потом для Firefox это тоже отдельно. Ну, а в Firefox в UI можно добавить. И в Java. То есть один сертификат, но выполняешь кучу команд.
Надо скрипт написать.
Не, ну, туда скрипт, но... А там даже причем для вот этих, для Chromium браузеров, там надо еще ставить эту... Ну, по умолчанию там не стоит какая-то программулька, которая умеет эти правильно складывать сертификаты.
То есть еще dependencies надо подтягивать.
Да, то есть еще апгет поставить, еще приложу какую-то. Короче, все сложно.
Ну, это Linux. Ну,
это Linux, да. Не знаю, у меня много всяких болей, связанных на этой неделе. Почему-то эта неделя связана с болью. То ли то, что я только вышел из отпуска после всех передряг у себя дома. Как передряги недостаточно приятные, но тем не менее такие события непростые.
Для этого не перестают быть передрягами.
Да. Вот, но потому что на работе местами удивляешься.
Не замерзаешь?
А это сейчас это опять будем вспоминать фильм «Ночной базар». Я из тех мужиков, кто тепло одевается.
Не знаю, я тоже одеваюсь, но местами подмерзаю. Местами.
Ну, а я за это время, что со мной произошло? Я, значит, закрыл сессию. Сейчас у меня каникулы. Потом у меня практика.
Стипендия-то будет?
Социальная будет. Академическая не будет.
Ну, вот.
Ну, я зато с английского ушел довольным.
А, только по-английскому, что ли?
Ну, да.
Да, как я тебя понимаю.
Это ничего, боец.
Да, нормально, когда понадобится английский, зато... его выучишь.
Не, знаешь, что самое забавное? Я вот только на экзамене по английскому понял, что в критической ситуации я внезапно могу сносно изъясняться на английском языке.
Но все равно тройка.
Так что меня понимают. Не, я говорю так, что понимают, я не говорю, что правильно.
Не, ну это рунглиш. Это как у индусов есть хиндиш.
Главное, что это не йогуртный английский.
Йогуртный, а что это такое?
Это термин музыкальный такой, знаешь, когда там, допустим, ты записываешь или кефирный английский, не помню. Ну, кисломолочный. Да. Вот. Это когда, короче, ты, допустим, записываешь минус, да? Ну, там, допустим, ты там композитор записал минус, но тебе его надо кому-то ж отправить, чтобы там, допустим, слова написали, да? Ну, вот. И ты, короче, на кефирном английском просто какой-то непонятный, вот просто, вот, знаешь, что-то похожее на английский язык, какую-то чушь поешь, там, I crash, понял? Вот. И вот такую вот фигню несешь в микрофон, и получается, как бы ты что-то спел, но на самом деле ты ничего не спел.
Короче, это, кстати... чуваки не освоили лором и псум.
Это была такая история, то есть в интернете были на YouTube, наверное, какой-то ролик, и то, как воспринимают разные языки иностранцы. То есть, например, как, ну, сейчас как что-то сказать, получается, для англичанина записывается на, как бы английский язык, но ничего не понятно. Mm-hmm. Вот, и вот, смотрите, вы можете услышать, как вас слышат иностранцы.
Mm-hmm. Да. Вот. Ну вот, еще что со мной произошло айтишного, я наконец-таки оставил свой след в open source. Наконец-то принят мой первый в жизни pull request.
Что ты сделал такого? Расскажи, что за проект и...
Короче, есть такая база цифр MNIST для обучения нейронных сетей на распознавание цифр. Вот, под нее есть готовые уже прям читалки у питончика, ну, всяких таких языков, которые любят дата-сатанисты. А для крестов нет. Ну как, нет. Оказалось, что есть, я на GitHub нашел нечто под названием MNIST Master, проект так называется. Угу. Вот, и там, короче, 4 этих заголовочника крестовых.
Угу.
Вот, и прям он хорошо, прям быстро так учитывает эту мнисту, прям вообще отличный контейнер из 4 векторов, вот, то, что нужно. Прям отличная эта штука. Вот, но единственное, что, когда я его компилировал этим, в Xcode, мне товарищ Кланг вываливал кучу варнингов о неправильном приведении типа systemt в long, или нет, в int. Или в ансигн. Ну, короче, какая-то там фигня.
Короче, была. С типами началась какая-то нездоровая шляпа.
Да. Вот. Ну, я, короче, раз посмотрел на ворнинги, два посмотрел на ворнинги, потом подумал, да пошло оно все, короче, залез в эти заголовочники, и все места, где мне этот, как его зовут, компилятор выкидывал ворнинги, дописал static cast к нужному типу.
Угу.
Вот. Ну, и потом подумал, хорошо, запушу чуваку, пусть примет. может не примет, может примет. Оформил pull request. Потом
выяснилось,
что
Олега это делал.
Да, вот как раз с помощью Олега. Потом выяснилось, что у меня, короче, Xcode, какой-то непонятный дух, демон, призрак внутри Мака умудрился поменять эти, как они называются, права доступа 644 на 755. И чувак, когда захотел это дело слить, он мне написал: чувак, я солью, так права доступа обратно переделаю. Вот, ну, короче, пришлось переделывать, но он принял.
А это, кстати, интересно, ты что, через гид передается
права доступа? Мало того, что передаются права доступа, еще и окончания строк меняются. То есть у меня каждый раз у меня в Visual Studio Code висит по умолчанию линуксовые окончания строк. Я так привык. И считаю, что так правильно. Вот. А мне каждый раз это ругается гид, что, чувак, ты поставил линуксовое окончание строк, сам ты на винде, поэтому я тебе все притяну куда надо. Вот. И не дергайся. Наверное, это где-то правится в опциях, но я не настолько доков те, к сожалению.
Кстати, интересно, ребята, вот знаете, что есть, ну, конечно, знаете, такой формат строк CSV. Твой тех строк, этих, как он.
Файл, да.
Таблицы такие, CSV.
Ну,
вот, есть,
таблицы для бедных.
Да, у Numbers, ну, это такая табличная агрегатора. Не агрегатор, как, ну, короче, вот эта программа для редактирования таблиц, Apple-овская. Вот. Она тоже умеет экспортировать таблицы, она умеет их в Excel экспортировать, в PDF, в своем формате, и в CSV. CSV. Вот когда она экспортирует CSV, вот когда я заливал свой справочник в Firebase, я это только тогда узнал, когда он экспортирует, он в конце каждой строки добавляет и линуксовый перевод строки, и виндовый.
CRLF? Так вот?
Нет, это там backslash n/r написано.
Это чисто маковская тема, это маковский формат строки, конца строки.
Backslash r?
Нет, использовать оба два.
Нет, в том-то и дело, что Mac по умолчанию использует один. А когда ты экспортируешь в CSV, ну то есть из Numbers, он втыкает два перевода строки. Ну мало ли где его открывать буду.
Ну я... Да, вот, блин, 21 век, цифровые технологии, мы до сих пор спорим, какое окончание строк использовать. Xblocknote же, кстати, не так давно научился понимать кошерный формат конца строки.
Да, кстати, да. Самое интересное, я ответные заботы Windows о пользователях Unix не видел. Чтобы они тоже втыкали два перевода строки. Все, что мне в TXT, ну, в TXT в таком смысле, не приезжало из винды, там, любые исходники, да, там все время приходилось что-то вот... Хотя, допустим, когда через гид тащишь, он, наверное, сам как-то переделывает их.
Ну, я сейчас вот прохожу некоторое обучение, и там товарищ тоже сидит с маком и прямо просит: чуваки, пожалуйста, не присылайте мне из винды TXT-шники, у меня тут и кодировки летят, и вообще ужас.
Слушай, это да, это вот... Хотя я не знаю, вот я сколько не качал всякого именно когда с гитхаба, да, где же гитклоун, да? Вот, почему-то все открывается правильно.
Потому
если напрямую
что...
копировать TXT-шники, то какая-то шляпа происходит.
Потому что, как правило, гит работает с Unicode'ом все-таки.
То есть он виндовый все переводит в...
Да.
Вот. В нужный.
И опять мы приходим к тому, что... Черт побери, люди далеко не всегда хотят что-то осваивать новое, даже если ты облегчает им жизнь. Потому что этому чуваку прям нашел статьи, где написано, как в его Mac настроить так, чтобы у него нормально читались виндовые файлы.
Мне потому что пришли, я хочу почитать. Может, хорошо. Я чего не знаю.
Ой, там вообще все. Ну как там все как в Mac.
То есть там просто где-то надо флажок поставить.
Да. Ну вот, но чувак до сих пор страдает.
Это не как в Linux 10 конфигов переписать, а потом система не запускается.
И ядро пересобрать, конечно же. Вот. Поэтому
да,
у меня какая-то вот неделя получается такая, что... Вот,
кстати,
я вроде стараюсь сделать людям лучше, а они сопротивляются.
Кстати, Рот, а вот ты вот все в гите знаешь, ты умеешь гитом пользоваться?
Ты знаешь, я пользуюсь гитом на уровне то, что мне надо. То есть у меня мой клиент гита — это идея. Вот.
А,
еще
ну
вот
я тоже так пользуюсь. У меня в Xcode есть клиент гита, потому что когда мне доходит дело до консоли, Знаешь, как там commit, push, pull, pull origin master, pull origin имя ветки, это я еще хоть как-то понимаю, push origin имя ветки. Там, создать новую ветку, да? А вот когда доходит там... Я, например, не могу отличить fetch от pull. Чем они отличаются?
Там есть какие-то отличия. Мне, кстати, попадалась эта статья, которая вот эти все тонкости раскрывает. Ну, сейчас
не... Ну, pull ты делаешь на одной ветке, а fetch это состояние нескольких веток.
Нет, fetch выкачивает все данные,
ну, да,
но не обновляет текущее состояние активной ветки, а pull обновляет. Если я правильно помню, и для тех, кто нас будет потом обвинять в недостоверности сведений, мы развлекательные подкасты, не информационные.
Развлекательные.
Хотя, насколько я понимаю, если написать, допустим, pull origin, название ветки, он затянет новую, ну то есть обновит ветку.
Да. Ну, фиг знает.
А если просто pull, то есть репозиторий.
Нет, если просто pull, то он тебе выкачает репозиторий, обновит состояние твоей активной ветки. У него же есть понятие активной ветки, с которой ты сейчас работаешь.
А ты только
остальные ветки он не будет обновлять, да?
Там, вот, честно...
Короче,
там...
читайте доку, да.
Да, Ридзиф. У меня больше проблема между rebase и merge. Я уже 10 тысяч статей на эту тему прочитал, и все равно мне...
Все равно не пойму, какая разница.
Не, я даже примерно понимаю разницу, но как это использовать, что-то до меня не доходит. С какой стороны...
Как же черепик?
Нет, до этого колдунства я пока еще не дорос.
Кстати, я, например, когда вот у меня сложность, я, допустим, делаю git log, да? Вот он, и почему-то у меня, то есть я не понимаю, то есть он от меня еще какого-то действия ждет, что почему-то внизу не появляется приглашение на новую команду. То есть там надо что-то нажать, чтобы он отстал, вот, отлепился. Я прочитал до конца, и все.
Я подозреваю, что он при гитлоге, если я правильно помню, он тебе прям текстовый редактор открывает, в котором вот весь твой гитлог и есть. Вся история.
Ну, еще бы знать, какой у меня в терминале текстовый редактор по умолчанию.
Гит по умолчанию использует Vim. Как правило.
Интересно, а его можно отучить?
А, где-то в опциях, да.
Просто понимаешь, я могу в терминале хорошо пользоваться. Вот у меня любимый терминальный редактор — это Nano.
Ух, боль. А, вот. Ну да, Vim те режимы как-то тяжело будет. И это как раз член секты Vim поклонников, но Vim я тоже не знаю. Но почему-то тепло люблю.
Угу. Так, ребят, ну что, мы не можем больше откладывать это. Надо определяться с темой.
И тишина. Не произошло ничего такого, чтобы заставило нас как-то вот о чем-то сильно задуматься, по-моему, так?
Не, ну как это я помню, что я тебе высылал блокнотик под темы для этого. Может, какую-то из этих тем дернуть?
Да не знаю, мы просто...
Давайте
обычно...
про докер. Вот мы, например... в компании сейчас вот докеры, вот хорошо, смотри, вот вы говорите докер-контейнер. Вот,
да.
Вот, Саш, скажи, у вас докеры из-под рута работают?
У нас пока еще только разрабатывается философия использования докеров. То есть есть какие-то мелкие R&D, причем там со мной зачастую не связанные чуть более чем никак. И там люди что-то пытаются делать. Внутрь этих докеров я не лазил. Ну, в моем представлении, докер, работающий от рута, это неправильно. Ну, это мое видение прекрасного. Оно может...
А смысл? Зачем докер запускать от рута? Если ты что-то уже изолируешь в докере, значит, зачем это... То есть...
Ну, внутри докера не должно ничего работать от рута.
Ну, то есть в докере у тебя запускается одно приложение.
Да.
Вот. Подожди. Докер от рута работает вот в этой выделенной системе, или сам контейнер запускать от рута?
Нет, сам контейнер, он там вообще там, наверное, с правами там ядра там как-то живет, не знаю. А, имеется в виду, что приложение, да, то есть оно как будто запускается в отдельной, ну, условно говоря, виртуальной машине, да?
И вот в этой машине
само,
оно само
это приложение, да, должно запускаться не из-под рута.
Тут я тебя поддерживаю прямо всеми лапками.
Что, оно может поломать контейнер?
А, при наличии определенных уязвимостей оно может выйти за пределы контейнера, с учетом того, что докер — это все-таки не виртуалка, а несколько более другая сущность, он может натворить делов в хостовой системе.
Не, ну тут даже такой момент, что, то есть, в принципе, если кто-то запустил это приложение, да, какое-то, оно, в принципе, все равно команды может выполнять. И оно, ну, то есть, и этот докер все равно на базируется на каком-то дистрибутиве. Ну, то есть ты можешь, в принципе, там, если там, условно, какой-нибудь Debian, да, там, или Ubuntu, то есть ты можешь апгет выполнить или еще какую-нибудь фигню, доставить пакетов и что-нибудь сотворить нехорошее.
Ну, вот. Только внутрь своего докера, конечно.
Ну, внутрь своего докера, конечно.
Поэтому, не, ну, мое видение в том, что все-таки хорошо, докер нам дает свой уровень изоляции, но дополнительно его доизолировать, ну, никогда лишним не будет.
Ну, как безопасность.
Кстати, мы до апгета добрались, там дырки в апгете нашли. Опять.
Снова.
Да, еще говорят, да, ну... Debian не любит этот HTTPS.
Чего любить?
Debian и SystemD как-то не очень последнее время, хотя...
Они не SystemD не любят, они не любят разработчиков SystemD.
Ну, знаешь...
Грибной человек, да. Переходит на личности.
Отделим ли человек от его творения?
Ну, кстати говоря, у вас не возникало проблем с DNS? Там же вот первое... Вчера должно было все что-то поменять.
Если они где-то были, то мимо меня. У нас все четенько.
Я тоже ничего не заметил. Единственное, что я заметил, вчера почему-то у меня все почты на Гугле потребовали переавторизоваться.
Ну, скорее всего, поэтому потребовали, может.
А мне кстати ничего не требовали.
Не знаю, ну вот у меня, я не знаю, ты, наверное, через веб-интерфейс ходишь.
Что-то я по-всякому хожу, говорить ничего не спрашиваю.
У меня именно на Маке вот в клиенте потребовали перелогиниться.
Все такие сонные что-то.
Что-то да. Да.
Ну, если Новосибирск, я могу еще объяснить как-то, что у вас. Ты у нас где? В Ростове же? Артем,
я в Ростове.
Как у вас температура?
Ну, у нас погода. Дрянь. Серая, все.
А у нас мороз и солнце.
Колеблется. У нас весь январь снег с дождем шел. Это был, ой, такой каток по всему городу. Понятно. И по трассе. У нас в начале января авария была. У нас есть там трасса М4. Вот на М4 там 30 машин на 2 километра.
Скользили, да, все?
Ну да. Вот на участке дороги протяженностью в 2 километра 30 машин побилось.
Слет клуба любителей летней резины.
Да нет, эти вроде на зимние были. Но это их не остановило.
Не знаю, Ром.
Саш, как ты классно сказал, слет.
Не знаю, вот видишь, Ром, а у вас вообще... А, ну ты, видишь, пришел уже на готовую инфраструктуру на докерах, или вы ее активно допиливали вообще? Насколько вам пришлось изменять методику разработки, там вот это вот все, чтобы...
Не, ну много, не, знаешь, одно дело, там что-то готовое. Ну, по сути, все равно нужно, пришлось много осознавать и понимать. Вот, кстати говоря, по поводу докеров, вот на этой неделе тоже тема такая у нас была. У Kubernetes появилась такая штука, называется Kubless. Вот эти все эти серверless приложения. То есть ты когда деплоишь не докер, а ты деплоишь вот эту функцию, да. То есть ну, там на разных языках, но там, кстати... Я сначала там почему-то как-то мутно про Java, потому что там вот в каком-то там стартовой там хоум-пейджи написано, что там какой-нибудь Python.net, что-то еще, а Java нет. А потом, когда если глубже залезть, то там уже написано, что Java тоже поддерживается. Вот. Но тема на самом деле очень интересная, потому что у нас, вот, например, есть такие сервисы, да, которые, например, склонение фамилий по падежам. Или транслитерация текста. И это как раз ложится, наверное, очень хорошо вот в Kubless, да, вот этот деплой функции.
Угу.
Чтобы ничего вообще не поднимать, ты просто делаешь одну функцию и ее стартуешь вот в этом кластере.
И тебе даже рестапи к этому писать не нужен.
Это ничего не надо, да. Ну, тут у него как оно будет, у него, да, это будет как сервис, да, там у него будет по HTTP что-то тебе возвращать, но это все будет гораздо сильно проще. тебе, ну, наверняка ты сильно сэкономишь на оперативке, на всем, короче.
Блин, я даже при своей всей нелюбви к непонятной магии, вот здесь даже вот против этих людей ничего против иметь не буду. Потому что я понимаю value, которое это дает. Это действительно... Даже админам, блин, проще будет жить, потому что мне надо сопровождать кучу всяких технологических вещей. Интересно, система авторизации так можно запилить, чтобы вот авторизация была вот в виде какой-то лямбды, которая куда-то там ходит, какие-то люди в какой-то
степени. А что...
Да.
Да-да-да. Ну, давайте.
Не, я просто про авторизацию хотел сказать. На самом деле, вот мы пользуемся продуктом, вот называется от Red Hat Keycloak. Угу. Вот. И вот у него с какой-то версии появилась штуковина, да, как раз и эти и кублесы, да, и все. То есть там можно заунифицировать. То есть ты говоришь какой-нибудь типа у тебя сервис внутри Kubernetes. И его можно. То есть у них раньше был просто типа такой прокси, да.
Ну, ты, подожди, ты стучался туда, и он потом директил твой...
Да, директил, и проверял там токены, короче, все такое. А тут какая-то, ну, тут у них появилась штука. Сейчас я даже... Ну, ладно, пофиг. Короче, как-то она прям так называется... Google... А, Keycloak Gatekeeper. Вот. Тут, получается, вот в OpenShift, внутри Kubernetes, вот эти сервисы сделать еще даже без прокси. То есть оно как-то устраивается в OpenShift Kubernetes, и можно будет тоже все защитить.
Слушайте, можно я спрошу странного? Смотрите, по сути, OpenShift — это некоторая обертка вокруг докера от Red Hat, так?
Вокруг Kubernetes, обертка Kubernetes.
А что он оборачивает? Потому что, по мне, Kubernetes уже вещь в себе. Очень даже автономность.
Не, ну, Kubernetes, то есть вот Kubernetes, он как регистратор, докер, все круто, вот, но у него есть дашборд вместе с ним, который идет, но он довольно ограниченная функциональность у него, вот, а в OpenShift, то есть там, например, есть, ну, более крутая админка богатая, и там можно сказать, например, разверни в моем кластере OpenShift там Postgres, и прям в админке жмешь, там, раз, хоп, он у тебя запустился.
Но это если у тебя есть наружу интернет, и вот и ты не банк. И ты
можешь
взять...
Ну подожди, ну что значит наружу? Наружу интернета может и не быть. То есть ты можешь настроиться. То есть, ну как вот банк, да, ты банк. То есть ты же, да, ты разрабатываешь внутри закрытой там сети, да, но у тебя есть все равно фиговина, там, которая проксирует тебе репозитории всяких разных докеров, и там, не знаю, Java и всего-всего. Подожди, Nexus, то есть... или Master Factory.
То есть,
все равно чуть-чуть ты какой-то, ну, ты набор докеров, то есть ты у себя просто запускаешь там, в своем банке набор заапрувленных безопасности докеров, которые ты можешь через этот OpenShift запускать.
Ну, то есть у тебя по факту свой этот, как его, Docker Registry.
Да. То есть, ну, получается, ты в этой админке OpenShift, ты можешь всякие такие штуки делать. Но на самом деле. Я это не одобряю, мне это не нравится, да, то есть я все-таки, я люблю технологию Helm, да, то есть это когда ты Ялм эти написал и отправляешь, вот оно все разворачивается, то есть, ну, все-таки писательно, все-таки руками описывая. Что? Так что да, вот. А, кстати, да, вот я не знаю, уже говорил.
Да.
То есть и вот этот Helm всем рекомендую, кто работает с Kubernetes. Последние идеи, да, поддерживает этот Helm. Yes, все круто. Красота.
Понятно. Надо, ну, вот если мне сейчас везет, я все-таки буду работать с докерами. Попробую, может. Смотри, по Helm, получается, ты там куберу скармливаешь Helm, и он сам тебе собирает докер.
Ну не, ну то есть ты, получается, обычно проект — это много докеров, да? То есть это много сервисов, это не один. И тут ты, получается, вот с помощью вот хелм-чартов, да, ты можешь описать, как все вот эти докеры, они развернутся все вместе. То есть, ну вот как вот раньше там, ну как вот есть, да, там Java EE есть, ты собираешь приложение, Java-приложение, какой-нибудь это VAR, или там YARD, или WebSphere, да? Вот. А тут, получается, у тебя вот есть докеры, и ты, они, но настоящее приложение, да, в проект, они превращаются после того, как ты сделаешь описание, как они развернутся и какое будет между ними взаимодействие.
То есть это по факту не замена докер-файл? Или чего-то
Не-не-не, докер-файл...
Это ты сам докер, это я сам образ собираю.
Да, как ты собрал докер, а теперь эти образы нужно развернуть в каком-то облаке.
То есть это из разряда, как со всей этой фигней взлетать дальше?
Ну да, то есть получается такое описательное, описываешь, как вот эти все докер-файлы до докер-имиджа должны развернуться.
Теперь со всем этим мы попробуем взлететь.
Да-да-да.
Да, и полетели, да.
Хелм — это как раз про это, как весь этот хомяк будет крутиться в продакшене.
Да, ну это очень-очень прикольно на самом деле, потому что тем же девопсам, да, им не очень интересно, ну как они там, когда все равно никогда не поймут, что там за приложение, что там у него внутри, там это мне интересно, не важно. Докер-образ тоже там тоже становится не очень важно, а вот эти хелм-чарты уже девопсы могут посмотреть, потому что там как раз верхнеуровнево можно увидеть связи, показать связи это приложение. Что действительно такие приложения запускаются, там и как они, какие у них health-чеки, какие у них...
какой у них все, да, короче.
Чем они торчат наружу, чему они ходят. Угу. Вот, это уже становится... Это как-то можно сопровождать. Мониторинг, да, этого всего.
Да, это... То есть, по сути, туда можно даже прямо, не знаю... Может быть, я странно вас спрашиваю. В этот Helm можно сказать, что вот этот сервис запускать только в том случае, если он прошел там какой-то минимальный смог?
Да, нет, это, конечно, там initial docker, то есть можно, получается, перед стартом основного докера запустить, получается, другой. Ну, например, как делают? Например, какой-нибудь сервис, которому нужна база данных, да? И... Ты делаешь инициализационный докер, который стартанет и будет там бегать, пока не получит коннект базе. Когда он напинговать базу. Как только база появилась, он нужен уже насчет основного приложения стартовать, уже оно подключаться будет к базе. Он будет типа ждать, как бы ждать базу.
Это, блин, интересно.
Да, да. Не, там очень все вообще классно. То есть... Недаром у него там Microsoft и Google и все коммитятся.
Ну, как только у меня дело дойдет до каких-то живых вещей, я, наверное, к тебе приду еще поспрашиваю.
Да, да. Я вот, кстати, вот у нас в Новосибирске будет конференция CodeFest. Вот, я, ну, это у нас там компания, ну, кому-то оплачивает, да, посещение. Вот, а я вот решил, как сделать. То есть сам, ну, как это, себе это бюджет оставил, ну, передал, как это, бюджет другим людям, вот, а себя, сам подал две заявки, ну, на два доклада. Вот, если какой-то из докладов моих заинтересует людей, то пойду на конференцию.
Если не возьмут... Будешь властвовать безраздельно.
Да-да-да. Вот. А вот, а темы, кстати, да, вот, кому интересно, могу потом порассказывать.
Да, а на какие темы вообще?
Вот. Да, темы я две придумал. Первая тема — это как проектировать, получается, приложение так, чтобы можно было в одном кластере, там, Kubernetes, OpenShift, их запускать, да, и это как это вся и прикольно по одной кнопочке. Ну, мы там, правда, используем, ну, из технологий, получается, вот GitLab, GitLab CI, да, Helm-чарты, ну и все, это теплый шифт, Kubernetes, это все, как это все используется. И тут получается, как сначала приложение спроектировать, чтобы оно легко туда стартовало и работало довольно изолированно. Ну и при этом могло использовать какие-то общие сервисы, которые используются. Вот такую штуку просто у нас компания сделала и прям, ну, написал инструкцию такую прикольную. И народ, вроде бы, всем понравилось, все начали по ней работать. Вот. Это одна тема. А вторая тема — это как делать, вот есть, получается, приложение, да, у них есть HTTP API. Вот там есть стандарт Open API. Его там стерилизация в виде Swagger. Такая штука. Вот. Как получается готовить вот эти твои приложения, автоматически генерируемые описания твоего API из приложения? Как вот его классно можно готовить хорошо, там Swagger UI. И еще в качестве бонуса есть там вот у них продукт Swagger Hub. То есть это фиговина, которая позволяет там собирать эти API вот в кучу, там как-то с ними работать более умно. Вот. У меня, я вот, мне тут повезло, то есть если вы используете стек Netflix, да, который это Netflix Open Source, как там, ну, Netflix OSS пишется, вот, то тогда можно сделать Swagger Hub для бедных. Бесплатно. Сам Swagger Hub, он что-то очень дорогой, что-то даже слишком дорогой. У нас даже компании отказались от его покупки. Вот. А для бедных есть вариант.
Ну, как всегда, нужно немножко доработать напильником, я понимаю.
Не, ну надо подумать, не, ну надо просто подумать, да, и когда, знаете, вот есть вот системная разработка, да, когда ты прям пишешь алгоритмы, да, вот там машин лёрнинг, там еще там какой-то, а есть, у тебя уже есть куча кирпичиков, да, и теперь эти кирпичики в кучку собираешь правильным образом. Ну, становится классно.
Это потом примерно кирпичики отращивают лапки, усики, ушки и разбегаются.
Ну, надо, чтобы не разбегались.
Это то, чем пытался быть Ansible, но не смог. Кстати, вот.
Ну, Ansible слишком сложен, мне кажется.
Да не, понимаешь, я не работал с Ansible там первых версий с ним, да? Но я подозреваю, что изначально идея была, давайте сделаем запускалку там условных каких-то shell-скриптов на большой пачке серверов. Или питонячих скриптов. Ну, каких-то скриптов, вот облегчим админам жизнь, чтобы несчастные админы могли взять и там по 100 тысяч миллионам серверам пульнуть какое-то одно действие. Вот. А потом уже пошли вот эти фичи, которые пытаются сделать из YAML какой-то отдельный язык программирования. Вот. Ну, получается плохо. Вот в текущем виде Ansible, ну, это страшный сон и какая-то очень нелогичная срань. То есть по-хорошему бы его давно уже превратить в некий там набор питонячих библиотек, которые можно скармливать кошерному питону и нормальные алгоритмы писать. Если уж вы хотите в алгоритмы в какое-то умное взаимодействие со всем окружающим миром.
Не, ну, в конце концов, разделите его на куски, там.
Там не про то, понимаешь?
То, что все любят, вот это, что пулять один скрипт, это пусть одна фигня будет, а это пусть другая. То, что они там еще...
Не, понимаешь, там вот в Ansible проблема в том, что его не надо разделять. Не сказать, что прямо такой уж сильно большой, но чувствуется, что в нем сломана логика. Вот так, наверное, это меня в Ansible расстраивает больше всего.
Там, мне кажется, слишком много свободы. Вот как раз получается, вот Kubernetes, да, он дает вот эти такие логические примитивы, там deployment, stateful set, namespace, release, получается, pod, вот эти все эти примитивы дает, да, и ты пишешь это описание, ну, вот, с помощью Helm, да, условно. И вот и ты, многие там, да, может быть, не такой гибкий, как в Ansible, да, ты можешь это сделать, но при этом тебе, ты защищаешься от того, чтобы сделать слишком сложно.
Ну, вот на Ansible проблема в том, что он тебя вроде с одной стороны провоцирует использовать всякие сложные структуры, там словари в словарях и вот это вот все, потому что там либо настройки хранишь, либо тебе надо какую-то логику реализовать. Изначально Ansible не заточен под реализацию логики. И это... Да.
Ребят, меня слышно? То мне тут...
И это вызывает такую боль. Когда ты пытаешься из него на самом деле... С одной стороны, сделать то, к чему он тебя провоцирует, а с другой стороны, ты начинаешь с ним бороться.
Не усложняйте.
Вот это
овер-инжиниринг.
Вот при всей моей любви к этому инструменту.
Кстати, про овер-инжиниринг. Вот мне по моей работе приходится большим количеством команд общаться. Иногда такие ситуации возникают, особенно, ну, это от людей зависит. Иногда они, вот, например, начинают придумывать какие-то слишком сложные структуры, да, то есть у тебя там, например, максимум будет 10 запросов в секунду, а они начинают делать какую-нибудь супермодную, там, не знаю, или Кассандру, или там, или Unite, прости господи, да.
Или Postgres с 10 репликасетами.
Да. То есть я тоже, например, тут народ хотел типа Ignite. Я говорю, чуваки, а кто вам будет его запускать? Вы вообще представляете, как вот с ним жить? Потому что это непросто. Что там, ладно, вы там на реляционную базу данных, там, Postgres, как-то запустите, какие-то там людей, которые его смогут сопровождать, вы найдете. Вот. А вот и спецов по Игнайту нет. У вас что-нибудь развалится, и больше жить с ними не сможете.
Ну, я знаю, где есть спецы по Игнайту.
Не, ну да, но они, понимаешь...
Но они там все собраны, они уже все пристроены, все при работе, и в трудоустройстве не нуждаются.
Ну да, но это все равно штучный товар. В общем, штучные люди, и ты, если ты, например, с этим человеком поссоришься, да, то есть он уйдет, и все, и ты, и, а у тебя продакшн.
И еще он скажет остальным, что туда не ходите.
Да, это ну, уже совсем будет печально.
И, блин, Ignite — это такая очень, как пододеяльник, вещь в себе, и... Тоже ее надо очень уметь готовить.
Не, ну, наверное, специалиста по Игнайту можно как тубавую игу воспитать в своем коллективе.
Ну, сложно воспитать, потому что там действительно сложно. Ну, то есть люди, например, когда вот у них даже не очень большие там требования, да, к проекту, они все равно, например, пытаются те же, ну, Игнайт — это какая распределенная база данных, да. Вот, а распределенная, когда у тебя одна база данных, или когда у тебя она распределенная? Распределенная сразу это, как это, сильно там, сильно сложнее. Вот, и это и сопровождать, и разрабатывать сложнее. Но зато модно молодежь.
Во-первых, это красиво.
Да-да-да, распределенная база данных, все круто, бесконечная масштабируемость.
Это вот у нас распределенная, а у вас там фигня.
Да, у вас как-то централизованно пойдет все, а у нас все реплицируется за собой.
Только вот разница. Да, ваша работает, да, ваша работает уже 20 лет, да, она хорошо работает, но зато у нас распределенная.
Да, но зато у нас бесконечная масштабируемость. Пофиг, что нам нагрузка совсем маленькая, и у нас хватит запустить там тот же Postgres, короче.
Да ладно, они с запасом берут.
Виртуалочки, вот. Зато у нас бесконечно...
В любом случае, любой Postgres можно запустить на выдернутом из-под секретарши системники.
Да-да-да.
Смех и грех.
Это, кстати, еще такая интересная тема, что я тоже размышлял недавно, что современные средства разработки и железо, да, они становятся настолько надежными, что, в принципе... Вообще становится, чтобы вот раньше, чтобы написать какой-нибудь там более-менее надежный там веб-сервис, да, приходилось много ума приложить. Теперь ума становится, ну, то есть можно с гораздо меньшими затратами сделать по надежности.
NPM.
Да, NPM, да, там произойдет какая-то магия, но в принципе это будет быстро, ну, довольно быстро и надежно работать.
А если ты еще понимаешь, какая-то магия происходит, то ты вообще красавчик.
Ты вообще становишься красавчик, да. Да, ты становишься прям классным, ну, и все делаешь. Но даже вот в принципе, то есть ты берешь, вот там на Java, да, то есть если раньше на Java сделать веб-сервис, там это было Java EE, то есть там надо было что-то там, не знаю, там, потратить несколько дней, может быть, да, то есть для настройки чего-то там. То сейчас это ты вот берешь, короче, там, в идее, да, ты, ну, в принципе, ну, просто страничку там, Spring Boot Initializer. Выбрал, короче, мне нужна там база данных, мне нужна там очередь, какой-то Rabbit или Kafka.
А подчигнайте.
Еще надо там, поставил галочки, нажал, и у тебя все появилось. И ты пишешь только,
ну,
уже
сейчас, по сути, не знаю, это и хорошо, и плохо одновременно, но получается, что мир захвачен маркетологами и бизнесом.
Саша... Рома, вот знаете, я вот сейчас на эту тему выскажусь, можно? Мне вот буквально вчера или позавчера чего-то такое гуглил по форумам, смотрел. Смотрю, на одном форуме сидят, ну, не снимают, какие-то девочки пишут, знаешь, такие модные девчонки. Пишут, короче, это, обсуждают сокращение ссылок. Притом называют сокращенные ссылки аббревиатурами. А я читаю, вот, как они там... умно описывают друг другу, как сокращать ссылки, и думаю, да, не об этом думал Тим Бернерс-Ли.
Блин, мне это персонально вообще ничем не говорит.
Да, кто это
Тим
такой?
Тим Бернерс-Ли, отец World Wide Web.
А,
тот,
ну...
кто первый гипертекст придумал.
Не сокращал. Ну так оно, что поделаешь?
Не об сокращении ссылок, а о пользователях конкретно этих.
А, кстати, сокращалки ссылок. И как-то где-то там год назад, наверное, были новости, то, что то ли Google, то ли еще кто-то свои сокращания ссылок, они убивают.
Самое интересное, до сих пор вижу GL. Google.
Не, ну они вроде бы какой-то сделали сокращатель, то есть он стал не просто тупым каким-то сокращателем, а какой-то он более умный сокращатель. То есть он не просто сокращенная ссылка, и она умеет там, типа, ну, например, ты делаешь ссылку на приложение, да? Если ты открываешь ссылку с Android, то он у тебя на андроидские марки кинет.
Я так понял, что
с iOS
переехал вот этот в G Suite, за который они денег просят. Да.
Просто платный. Все.
Да, и просто за это просят денег. Поэтому там был некоторый хайп по этому поводу, что мы все умрем. Корпорация бобра таки хочет заработать денег. Корпорация бобра хочет бабла, да.
Да. Хватит мне бла-бла-бла.
Интересно, они в свой сокращатель ссылок, таргетинг и рекламу вот это вот все тоже добавили?
Интересно.
Вы, кстати, не слышали, что эти граждане из Фейсбука хотят соединить WhatsApp, Facebook Messenger и что-то третье, а Instagram в одном приложении?
Что?
Это, кстати, как-то да, это пускай. Они там могут, конечно, развлекаться, но я как-то смысла там особо не вижу.
Ну, мое предположение, что они делают это потому, что так им будет легче собирать данные и просовывать рекламу.
Я подозреваю, что они так собирают данные и просовывают рекламу, особенно в этом...
Я в WhatsApp рекламы не видел.
Что не мешает ему собирать данные и вас просовывать рекламу во всех остальных местах.
Ну, это да.
Это, наверное, кстати, интересный момент.
Сам WhatsApp они рекламу не просовывают.
У меня Facebook, то есть я Facebook себе отключил приложение Facebook в телефоне. Вот. Но захожу браузером Facebook. И он мне все время пишет, типа, установи Facebook Lite, всего 2 мегабайта. Вот. А вот так вот, а WhatsApp и Instagram у меня есть. Вот, соответственно, вот, то есть, что это приложение Facebook совсем, кажется, не нужно.
Собирает данные в WhatsApp и рекламу тебе показывает в Инстаграме.
Да, кстати, в Инстаграме много рекламы. Вот, нормально так он подсовывает.
Я все равно не понимаю ботов и там и SMM-щиков, которые на меня пытаются подписываться непонятно зачем. Я прям с них иногда очень ржу.
А ты написал скрипт на Ansible, который, короче,
Да, зачем? Я просто иногда себе поднимаю настроение тем, кто на меня подписывается.
Да. Мне недавно подписались чуваки, которые разводят алкоголь после там какого-то времени.
Я очень пытаюсь понять, чем руководствуется таргетинг, когда на меня подписываются разные там... девочки, которые занимаются там всяким макияжем и вот этими глупостями. Как...
Не, ну, скорее всего, они этот, типа, вот, город, возраст. Всё.
Я вспомню, как мне Ваське присылали объявление, предлагали купить спайсы, смеси, соли.
А, кстати, а вот мне ни разу не приходило. Ну, у меня был случай, мне Яндекс несколько раз предлагал этот, как это, эти веревочка на руку какая-то вот религиозная.
Ага, кабала.
Я не знаю, что это.
Веревочка на руку, это, по-моему, кабала.
Что-то христианское было, не знаю. Ну, в общем, прям вот настойчиво мне предлагал то купить веревочку. Но я как-то нет.
Это как это, да? Дай человеку рыбу, и он будет сыт целый день. Если человек погуглит рыбу в гугле, он задолбит ее рыбалкой.
Кстати говоря, новая фишка. Вбиваете в поисковике свое имя и пишете, ну, свое имя и мем. Вот. И тоже можно немножко повеселиться. Да, вот набери там Артем мем. А там картинки, да, сложно будет.
Да, вот. Хорошо. Я посмотрю.
Окей.
Вот и Рома накололся.
Да.
Давайте мы будем сворачиваться потихонечку. Да, у нас шоу, которое очень плавно и незаметно становится после шоу. Вот, так что это был подкаст «Витая пара» за номером 315. Наверное, первый за много лет выпуск ни о чем. Такое тоже, да, случается. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Мы на них даже попробуем поотвечать в прямом эфире как-нибудь. Почему бы так и нет? Предлагайте темы для обсуждения. Это был подкаст «Витая пара». Всем стабильного коннекта и всем пока.